Итак, сегодня перед нами 51-я недельная глава Торы, которая называется «Ницавима», «Ницавима», и 52-я, которая называется «Ваелех», «Ваелех». Они, соответственно, приходятся, 51-я недельная глава, на книгу Второзаконии, книгу Деварим с 29 стиха, с 29 главы книги 9 стиха до 30 главы 20 стиха, еще раз, Второзаконие 29:9-30:20, и 52-я недельная глава Торы, Ваелех, она приходится на 31-ю главу книги Второзакония, книги Деварим. Эти недельные главы одни из самых коротких в Торе и практически всегда читаются вместе. Сегодня, когда мы с вами вспоминаем праздник Суккот, я попытался найти в этих недельных главах Торы отрывочек, который упоминает праздник Суккот, который тематически был бы связан, чтобы пришлось к месту и вовремя это исследование Торы. И нашел, В 31 главе книги Второзакония, стихи с 9 по 13. Книга Деварим, 31 глава, стихи с 9 по 13. Вот как это звучит в синодальном переводе. «И написал Моисей закон сей, и отдал его священникам, сынам Левиным, носящим ковчег завета Господня, и всем старейшинам сынов Израилевых. И завещал им Моисей и сказал, по прошествии 7 лет, в год отпущения, в праздник Кущей, когда весь Израиль придет явиться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь, читай сей закон пред всем Израилем вслух его. Собери народ, мужей и жен, и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились, и чтобы боялись Господа Бога вашего, и старались исполнять все слова закона сего. И сыны их, которые не знают сего, услышат и научатся бояться Господа Бога вашего во все дни, доколе вы будете жить на земле, в которой вы переходите за Иордан, чтобы овладеть ею». Вот в этом отрывочке, в этой цельной, законченной мысли упоминается праздник Кущей, который мы вспоминаем сегодня. И вопрос, который я хочу задать всем присутствующим, надеясь на ваше внимательное слушание и восприятие прочитанного отрывка, звучит так. Кому Всевышний доверил Тору? Кому Всевышний доверил Тору? Этот вопрос сам по себе представляет большую значимость, потому что Тора по своей природе – это явление беспрецедентное. Никогда раньше, вплоть до того памятного года, когда Израиль вышел из Египта и подошел к горе Синай, никогда раньше Всевышний в письменном виде не предлагал народу какой-то конкретный документ. Правда? Никогда. То есть, Тора представляет собой явление небесного характера. И Бог намеревался всю Тору целиком и полностью из собственных уст произнести народу. Согласны? И он начал с самого главного, с 10 заповедей, из текста Завета, но когда он произнес эти 10 заповедей, и народ услышал голос его, увидел гору дымящуюся, и звук шафара становился все сильнее и сильнее, они испугались и сказали Моисею: «Теперь пусть он тебе говорит. Твое здоровье для нас не так близко, как свое собственное. Пусть он тебе все рассказывает, а ты, если выживешь, потом нам все перескажешь». То есть они, по сути, отказались принять всю Тору. Но Божий план заключался в том, чтобы все произнести, все произнести. То есть представьте, небесный голос, небесная информация, когда народ отказался услышать непосредственно, все это было изложено на земном материале, на пергаменте, на кожаном свитке. И вот эту святыню Бог решил кому-то доверить. Те из вас, кто вот сейчас, вот на минувшей неделе посещал 12 вечеров для мыслящих людей, может быть, слышали ответ ведущего о стоимости свитка Торы. Сколько стоит свиток Торы? Новый. Для того, чтобы его изготовить, чтобы его написать, нужно потратить от года до полутора. То есть это один человек сидит и год работает, чтобы написать свиток Торы. Год-полтора, в зависимости от квалификации. Сидит где? В Нью-Йорке, если говорить о Соединенных Штатах Америки, да? В Боро-парк в Нью-Йорке. Цены нью-йоркские знаете? То есть человеку нужно, чтобы получить плату достаточную, чтобы там прожить. Потому, естественно, берут вот ту зарплату, без которой, никак. То есть это как бы самая минимальная стоимость года работы, полутора лет работы. Причем это высокая квалификация. Не каждый, далеко не каждый может это сделать. Потому 80 тысяч, 100 тысяч долларов – это как бы самый-самый такой минимум за новый свиток Торы. Итак, представляет ли Тора ценность? Даже вот сегодня, написанное человеком, без, так сказать, элемента чуда, без элемента сверхъестественного откровения, и то это дорогое удовольствие, так? 80-100 тысяч. А вот тогда, когда Всевышний впервые это дал, впервые в письменном виде сформулировал свою волю и открыл нам тайны мироздания, открыл свой план спасения, и там заложил основы понимания мироустройства, основы нравственности, основы юриспруденции, основы экономики и так далее, и так далее. Все в ней раскрыл. Вот этот ценнейший документ, кому можно было доверить? Вот какой вопрос мы сегодня задаем. То есть, когда мы задаем вопрос, кому верена Тора, это именно вот так надо описывать, она именно верена, она доверена. Она поручена. То есть это великая, великая ценность. Ну и обращаемся к отрывочку. Что говорит текст? Книга Второзаконии, 31 глава, 9 стих. 31:9. «И написал Моисей закон сей, и отдал его священникам, сынам Левиным, носящим ковчег завета Господня». 31 глава, 9 стих. Итак, первая группа людей, которой Тора была вручена, которой она была доверена, это колено Левия. Колено Левия. Это жречество, да, говоря современным языком. То есть это те, которые были священниками, священнослужителями, те, которые отвечали за духовно-нравственное состояние народа и так далее. То есть вот именно им, согласно вот этому отрывочку, именно им она была вручена. «Отдал его священникам, сынам Левиным». Чуть-чуть дальше, в 33 главе книги Второзакония, об этом написано так. Второзаконие, 33 глава, стихи 9 и 11. «Ибо они, левиты, слова твои хранят, и завет твой соблюдают, учат законом твоим Иакова и заповедям твоим Израиля». Что колену Левия было завещено? Первое. Они слова твои хранят. Хранят. То есть вот это сокровище, этот чрезвычайно ценный документ нужно было именно охранять, оберегать, чтобы не потерялся, чтобы не украли, чтобы ничего с ним не случилось, чтобы не испортился. И так они хранят. Что еще делают? 10 стих 33 главы книги Деварим. Они учат. Они учат законом твоим Иакова и заповедям твоим Израиля. Итак, в первую очередь Тора была дана священникам, колену Левия, которая ее сохраняла. Ну, а скажите, что там могло на практике значить? Что значит «сохраняла»? Сколько экземпляров Торы Бог передал Моше на горе Синай? такой, как говорится, самый очевидный вопрос, правда? То есть, писал ли Моше под копирку? Вот, скажем, та Тора, которой мы пользуемся здесь еженедельно, да, свиток Торы, сколько ей лет? Ну, явно, что не 3,5 тысячи лет, да? То есть, понятно, что кто-то должен был с этой одной копией сделать десятки и сотни копий. Необходимо было, чтобы по всему народу, во всех этих 48 городах левитов и священников, чтобы там хотя бы по одному свитку было. А затем, когда народ стал строить синагоги, да, как написано уже в апостольских книгах, в 15 главе книги «Деяния апостолов», сказано: «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем синагогам имеет проповедующих его». Итак, синагоги когда появились, согласно тексту? От древних родов, сказано, да? То есть в одном городе могло быть и 2, и 3, и 10, и сколько угодно синагог, в зависимости от плотности населения. И в каждой синагоге минимум один свиток Торы должен быть. Потому сразу же вот этим специалистам, этим представителям жреческого сословия была поручена обязанность что делать? Переписывать. То есть хранить означает не просто физически хранить тот изначальный оригинальный свиток, это означает делать копии, достоверные, точные копии, для того, чтобы везде можно было в любом месте учить законам Божьим Израиля. Еще один отрывочек на эту тему. Евангелие, точнее, это книга пророка Малахии, 2 глава, 7 стих. Малахии, 2 глава, 7 стих говорит: «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». Итак, они занимались хранением, переписыванием, распространением, обучением Священного Писания. Они создали целую сеть школ, где закон Божий изучался, где закон Божий преподавался. Вот это была работа и главное призвание колена Левия. Итак, мы нашли первый ответ на вопрос, кому верена Тора. Это священники-левиты, это представители колена Левия. Давайте вновь вернемся к нашему исходному тексту, книга Второзакония, 31 глава, 9 стих. Там указана еще одна группа людей, которые были восприемниками этого сокровища. Книга Второзакония, книга Деварим, 31 глава, стих 9. «И написал Моисей закон сей, и отдал его священникам, сынам Левиным, носящим ковчег завета Господня, и, если у вас открыто, что дальше? И всем старейшинам сынов Израилевых». Еще одна группа. «И всем старейшинам». Старейшины – это вид руководителей, которые, говоря современным языком, которых современным языком можно было бы обозначить термином «политическое руководство». Да? Те духовные вожди, жречество, а это – это политические вожди, то есть это правители, собственно, да, то есть в ту бытность, в ту эпоху, еще до формирования в Израиле монархии, еще до появления царя и так далее, правили именно старейшины. Они были ответственны, да, они представляли собою уполномоченных лиц для сохранения народа, для защиты народа от врагов и так далее. То есть на них лежала государственность, бремя государственности и ответственности за государственность народа. Так вот, это вторая группа, политические вожди, всем старейшинам сынов Израилевых. Им Всевышний тоже вменил в обязанность хранить, и мы посмотрим, что еще делать со свитком Торы. Вот что написано на эту тему в книге Второзаконии в 17 главе, в книге Деварим в 17 главе, в стихах с 18 по 20. 17 глава с 18 по 20. «Всевышний предвидел, что в 10 веке до нашей эры народ захочет себе царя. Мы могли бы даже еще точнее сказать. Всевышний знал, что через 5 столетий после дарования Торы народ захочет иметь царя, как у прочих народов. И потому он загодя снабдил их законом. И вот как этот закон звучит. 17 глава Деварим, стихи с 18 по 20. «И когда он сядет на престоле царства своего», он это царь, да? «Должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего, и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии, чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни пребыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля». Главной задачей царя, как мы видим, было при начале царствования и на протяжении всего царствования, во-первых, сделать копию книги закона, сделать копию Торы, и дальше читать во все дни жизни своей, чтобы все слова закона соблюдать. Оказывается, и на правителях, и на царях, на старейшинах, князьях народа и так далее была обязанность хранить закон, выполнять его, им тоже дозволено было войти вот в эту элитную группу людей, тех, кому Всевышний доверил Тору, тех, кому Всевышний верил это сокровище. И вот хочу напомнить вам один эпизод из истории народа Божия. Это 2 книга Паралипоменон, 17 глава, стихи 7 по 9, где рассказывается, как это происходило. Итак, 2 Паралипоменон, 17 глава, стихи 7 по 9. «И в 3-й год царствования своего он», речь идет о царе Иосафате, он, Иосафат, «послал князей своих, Бенхаила и Авадию, и Захарию, и Нафанаила, и Михея, чтоб учили по городам Иудиным народа. И с ними левитов, Шемаю, и Нефанию, и Зевадию, и Азаила, и Шемирамофа, и Анафана, и Адонию, и Товию, и Товадонию, и с ними Елишаму и Иорама священников. И они учили в Иудее, имея с собою книгу закона Господня, и обходили все города Иудеи, и учили народа». Итак, священники с одной стороны, царь и князья с другой стороны, вот они несли на себе бремя ответственности за сохранение и обучение законам Торы. Первая группа – колено Леви, вторая группа – политические руководители. Есть ли еще кто-нибудь? Кому верена Тора? Возвращаемся к нашему исходному отрывочку, книга Второзаконие, 31 глава, стихи с 10 по 12. Книга Деварим, 31 глава, стихи с 10 по 12. «И завещал им Моисей и сказал, по прошествии 7 лет, в год отпущения, в праздник Кущи, когда весь Израиль придет явиться пред лице Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь, читай сей закон пред лицом всего Израиля вслух его. Собери народ, мужей и жен, и детей». Итак, кому еще дана Тора? Сказано всему Израилю. Читая чуть дальше, в 33 главе книги Деварим, в 4 стихе мы найдем такие слова. Второзаконие 33:4. Это текст, который стал песней, которую мы надеемся по Божьей милости исполнять через 1 неделю на праздник Симхат Тора. «Тора цива лану Моше». То есть, Тору дал нам Моисей, наследие обществу Иакова. Кому дана Тора? Прямое утверждение. Тора дана обществу. Тора цива лану Моше. Тору дал нам Моше, Тору дал нам Моисей, наследие обществу Иакова. Это именно наследие, это именно наследство, это именно вот тот же самый возвышенный язык, это великая ценность. Оказывается, Бог дал Тору всем. И у нас нет сегодня времени, чтобы подробнее этот вопрос демонстрировать в самой Торе, но оказывается, каждый представитель народа должен был, согласно заповедям самой Торы, книгу закона записать, и далее что с ней сделать? Выучить наизусть. Для тех, кому интересно, вы можете найти на веб-сайте torastudycenter.com соответствующий комментарий, где это все подробно объясняется. То есть заповедь Торы такова, что у каждого дома по Божьему повелению должен был быть свиток Торы. Каждый должен записать и выучить наизусть. И если у кого-то из вас округлились глаза при слове «выучить Тору», то скажу вам, что задача-то самая минимальная. В народе Божьем к 9-10 годам мальчики уже знают Тору наизусть. Они начинают изучать в года 4-5, вот так вот, 4-5 лет, и их задача выучить текст Торы наизусть. Кто поспособнее, тот уже, как говорится, к 8 годам одолевает, иногда еще раньше. То есть речь идет о том, что это минимальная задача, потому что такая заповедь, и выучите их, и старайтесь исполнять их. А многие знали не только Тору, но и весь Танах наизусть. А еще чуть позже, уже в Средневековье, народ знал весь Талмуд наизусть. То есть всему народу дан Божий закон, всему Израилю. Так говорит текст, когда весь Израиль придет явиться. И вот здесь вот что важно подчеркнуть. Скажите, как вот во многих религиозных направлениях принято считать, чьим уделом и чьей прерогативой являются духовные вопросы? Вот если взять весь народ, чьей прерогативой являются духовные вопросы? Священники, жречество, да, это всегда отдельная каста, да. Ну, богатые, да, у них есть деньги купить себе, так понятно. Но вот потом, уже когда до простых смертных доходит дело, вот кто вот должен и предназначен для того, чтобы Словом Божьим заниматься, изучать его, проповедовать и так далее? Ответ – мужчины. Да, мужчины. И вы знаете, что при невнимательном чтении Торы может показаться, что и у Бога так же. Вот что написано в книге Второзаконии, в 16 главе, в 16 стихе, Деварим 16:16. «Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лице Господа Бога твоего на место, которое изберет он, в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей». Итак, кто должен приходить? Мужеский пол. Да? То есть это так называемые праздники паломнические, трижды в год. На Пейсах, на Пресноке, на Шавуот, на Пятидесятницу и на Кущи. Вот вы себе можете представить картину, когда все мужчины, как говорится, поднимаются со всего Израиля, от Версавия до Дана, и отправляются в Иерусалим, оставляя без мужчин, без мужской защиты, без, так сказать, какого-либо представителя мужского пола, кроме самых маленьких сосущих грудью матери, оставляют все общество женщин. Вот так может показаться, да? Ну, написано же, весь мужской пол. Три раза в году весь мужской пол должен являться пред лицем Господа. Ну вот, слава Всевышнему за то, что Он дает достаточно информации для того, чтобы на любой значимый вопрос получить более такой вот полномасштабный ответ. Обратили ли вы внимание, на кого распространяется эта заповедь, когда мы читали 31 главу книги Второзакония? Давайте еще раз. Спасибо. В действительности, Второзаконие, 31 глава, 12 стих. «Собери народ, мужей и жен, и детей». То есть, таким образом, что получается? Мужчины были ответственны за то, чтобы собрать всю свою семью. Мужчина, будучи, как принято часто говорить, главой, духовной главой своей семьи, он должен был собрать всех, усадить, организовать пищу, иметь на пропитание и так далее. Но быть там на празднике, в частности, вот на празднике Кущи, на празднике Суккот, должен был именно весь народ. И вот им сказано: «Собери, когда весь Израиль придет явиться, тогда читай, читай». Итак, если вы вдруг родом из того направления в разных религиозных течениях на нашей земле, где считают, что Священное Писание – это удел мужчин, так называемых братьев, да, вот в некоторых направлениях. А вот доля женщины – это рожать детей, вести домашние хозяйства и так далее. То есть пусть спрашивает дома у мужа своего там и прочее-прочее. Если вы вот из тех вот направлений, то знаете, что у Бога по-другому. Бог дал Тору всем. Нигде не сказано, что только мальчики должны ее наизусть заучивать. Нигде не сказано, что только они ее могут читать. Нигде не сказано, что она только для них. Наоборот, мужчин, женщин и детей. Если дальше читать, то вот уже после возвращения из Вавилонского плена, когда народ праздновал праздник Кущи, именно вот этот праздник описывается, то сказано: читал Ездра и прочие с ним, истолковывали. И помните, кто там в аудитории находился? Даже маленькие дети. Все. От мала до велика все слушали закон Божий. Итак, второй ответ на вопрос, кому дана Тора, это руководство политическое. Первый ответ на вопрос, кому дана Тора, это руководство духовное. И третий ответ каков? Всему народу, мужчинам, женщинам, то есть безотносительно к половой принадлежности и безотносительно к возрасту, от стара до млада. И вот хочу прочитать вам небольшой отрывочек комментария из классического комментария Санчина. Среди сынов Израиля религия никогда не превращалась в тайное учение, хранимое узким кругом людей или небольшим семейным кланом, который периодически открывает мировые истины или приоткрывает завесу будущего царским особам или влиятельным политическим деятелям. Коэны, священники, были призваны быть учителями всего еврейского народа. И каждый, кто принадлежит ему, имеет право на владение всеми тайнами учения. Наставление Моше, при передаче свет которой учителям народам, это начало новой эры, которую можно назвать эпохой духовной демократии. Принцип демократии в том, что любой человек может быть избран на любой руководящий пост, да? Он может любую форму общественной деятельности на себя принимать, если желает, и если у него есть способности и так далее. Так вот, можно назвать эпохой духовной демократии именно вот дарование Торы всему народу, любому человеку, говорит комментарий Санчина. Иосиф Флавий, иудейский историк, отмечает, что одной из важнейших особенностей Торы, отличающей ее от других учений, известных в древнем мире, является то, что Моше, по повелению Всевышнего, с самого начала сделал ее достоянием всего народа, а не тайным знанием, доступным только избранным. Вы знаете, даже если кому-то из вас кажется, что это, ну, как бы само собой очевидно, я радуюсь, если вам это кажется, что это само собой очевидно, побеседуйте с народом. Вот побеседуйте с народом разных направлений, внутри ли иудаизма, внутри ли христианства. И вот что вы обнаружите. Я в вере всего 40 лет. Я на этот вопрос еще не могу ответить. Но у нас есть старшие братья. Вот к ним обратитесь, они скажут. Ну, хорошо, на этот вопрос не могу ответить. Потом вы беседуете чуть-чуть дальше, уже в другой деноминации. Человек чуть-чуть побольше, уже 50 лет в Господе. Не, у меня нет богословского образования, я не в курсе, я не в состоянии, я не могу. Но у нас есть доктора богословия, у нас сильная богословская школа в нашей деноминации. Вот они наверняка знают, не может быть, чтобы не знали, спросите у них. Вот совершая служение в Нижнем Новгороде, в России, мы однажды с группой молодежи совершили обход всех религий и деноминаций внутри разных религий в нашем городе, чтобы познакомиться с тем, как народ живет, во что верит. И везде мы нашли один и тот же подход. То есть считается, что вот знать богословские истины, формулировать, это не для нас. Даже мужчины так отвечали, представляете? Даже мужчины. В церквах, которых считают, что только вот братьям можно слово, да, женщинам никак нельзя. И то они говорили, нет, это выше моих способностей, обратитесь к руководству. Так вот, то, что Тора предлагает изначально, с самого начала, совершенно иной подход всему Израилю, каждому человеку, в любом возрасте, любого пола, Тора верена всем. И последний ответ на вопрос, кому верена Тора? Возвращаемся вновь к 31 главе книги Второзакония и прочитаем стихи 12 и 13. Второзаконие, 31 глава, стихи 12 и 13. «Собери народ мужей и жен, и...» Что еще у кого открыто? Что еще сказано? Кто еще упомянут? «И пришельцев твоих». И пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились, и чтобы боялись Господа Бога нашего, и старались исполнять все слова закона сего, и сыны их, которые не знают сего, то есть сыны пришельцев, то есть язычников, не от Авраама происшедших, и они услышат и научатся бояться Господа Бога вашего во все дни. Нигде в Торе, ни в одном месте не сказано, что для евреев и язычников у Бога разные требования. К сожалению, в современном ортодоксальном иудаизме появилось такое понятие, как заповеди для евреев, 613, и заповеди для кого? Бней Ноах, для сынов Ноя, для ноахитов, так называемые. Их сколько этих заповедей? 7. То есть, если вот сегодня какой-нибудь язычник подходит к раввину и говорит, вот, а я не согласен, что вы вот субботу так-то и так-то соблюдаете, то раввин что, скорее всего, ответит? Он скажет, а ты вообще кто такой? То есть, тебя суббота вообще не касается. Шаббат – это для Израиля. Ты, главное, соблюдай 7 законов Ноя. Все. То есть, сегодня традиционно считается в иудаизме, что у Всевышнего для евреев один закон, для язычников другой закон. В Торе ничего подобного нет. Ибо вот тогда стоять или сидеть, или даже лежать, и слушать законы Божьи вменено было в заповедь кому? Герам и пришельцам, иноземцам, тем, которые не от Израиля, но которые хотят служить Богу, которые хотят знать Божью волю. Нет двух наборов законов, и никогда не было. И вот эта древняя ложь о том, что для евреев одно, для язычников другое, она и в христианские направления просочилась спустя время, да? Значит, открываешь там какой-нибудь отрывочек истории, говорят, о, это не для нас, это для них. Ну, а вот что мужчине нельзя в женском платье, а женщине в мужской одежде, вот это для нас. Да, то есть, вот это беру, вот это не беру, это нравится, это не нравится. Так нельзя. Если Тора дана для евреев, тогда нас это не касается, в том числе и 10 заповедей. Нас тогда ничего не касается. А если Тора дана для всех, как сказано в самой Торе, то тогда это сокровище, это великая ценность, она нам, каждому из нас, лично, в особенности здесь, в Бейт Тефила Леколь Гаамим, в доме молитвы для всех народов, это цитата из 56 главы книги пророка Исаии, она дана для всех, для благословения всем. Парочку отрывочков, чтобы нам точно в этом удостовериться. Книга Исход, 12 глава, 49 стих, Исход 12, 49. «Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца. Числа 15:6. Закон один, и одни права да будут для вас и для пришельца. Итак, для кого дана Тора? Для колена Левия, для правителей государственных, для всего Израиля, мужчинам, женщинам, детям Всевышний дал, и язычникам. Язычникам, которые хотят служить Богу. Потому нет сегодня ни одного из присутствующих, к какому колену бы вы ни относились и к какому народу бы вы ни относились, кому Всевышний не верил бы это сокровище, потому что в этом благословение. Это сказано не пустое для вас, но в этом жизнь ваша. Тора – это правило счастливой жизни. Если будешь соблюдать, говорит Всевышний, то тогда и житницы у тебя будут переполняться, и точило будет переливаться новым вином, и не будешь никогда одалживать, не будешь брать в долг, будешь давать в долг. И не будет у тебя бесплодных, и будешь только на высоте, и от врагов защищу тебя, и так далее. Сегодня, в праздник Суккот, когда мы празднуем Божье благословение, будем помнить о том, что наибольшим благословением, которое лежит в корне, является причиной многих иных благословений, является для любого человека на земле Тора Господня. Аминь.